Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Голоса русского зарубежья» и я, ее ведущая, Наталья Черных. По традиции в этой программе мы рассказываем о жизни культурной, научной, музыкальной, жизни дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. И вот совсем недавно в Доме русского зарубежья при участии Международного центра «Мир романса» Елены и Валерии Уколовых состоялся музыкальный вечер «Романсы шестидесятника» или «Колокола любви», посвященный творчеству певца, поэта и философа Валерия Уколова. И я сегодня приветствую в этой студии Елену Лукиничну Уколову, музыканта, композитора, аккомпаниатора, и Ирину Тишину, журналиста Дома русского зарубежья, члена Союза писателей России. Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Расскажите, что же это за замечательное такое событие прошло, Ирина?
Я с огромным удовольствием побывала на вечере, посвященном творчеству Валерия Степановича Уколова, послушала рассказ Елены Лукиничны, послушала певцов замечательных, их романсы, их творчество. И для меня открылся в какой-то степени новый мир, потому что, к сожалению, наследие Уколовых не столь широко известно публике, и в определенном смысле наша сегодняшняя задача – рассказать нашим слушателям об этом более подробнее. Ну, а что касается интереса именно Дома русского зарубежья к этой замечательной, исключительной паре, которая так органично была и в своих личных отношениях, и в своем творчестве, то нам, конечно, прежде всего было интересно то, как творчество Александра Исаевича Солженицына, именем которого был назван наш дом, повлияло на судьбу Валерия Степановича Уколова, на его биографию. И, естественно, интерес супругов Уколовых как ученых, как музыкантов к культуре, к музыкальной культуре русского зарубежья тоже привлек наше внимание к этому вечеру. Вот я бы очень хотела, чтобы Елена Лукинишна рассказала немножечко о влиянии Александра Исаевича Солженицына на Валерия Уколова, на его мировоззрение, на становление как философа.
Валерий родился в очень глухой провинции. И, конечно, ему никто не мог помочь в каком-то образовании. И ему приходилось как бы искать у разных знакомых книги. И вдруг в 12 лет он нашел книгу «Антидюринг» Маркса. Вот. И это событие стало решающим. Он решил, что это его стихия. Он должен стать философом, чтобы помогать людям жить, решать все проблемы. Но когда он поступил в университет, там, конечно, философская школа, он решил узнать всю историю философии, все наследие человечества в этой сфере. Он читал в подлинниках Канта, Шеллинга, Фейербаха, все в подлинниках читал. И вот когда он все наследие усвоил, он решил, что нет, у нас так народ трудно живет, что надо другую философию, философию жизни, философию действия, чтобы помогать реально людям совершенствовать жизнь, совершенствовать человека. И вот когда вышла повесть Солженицына, она настолько была ошеломляющая, такое было открытие, боже мой, как же люди наши живут.
Это вы говорите про «Один день»,
да, Иван «Один день» Ивана Денисовича. И вот это было таким сильным толчком, что надо строить новую философию, проповедовать новую философию, понятную людям и помогающую жить в наше трудное время.
Елена Лукинична, я вас перебью на минуту, потому что мы сейчас продолжим. Скажите мне, пожалуйста, музыкальная жизнь, музыкальная планета, так сказать, она в каком возрасте пришла к вашему супругу? Почему, спрашиваю, у нас музыкальная сегодня программа, и сейчас прозвучит романс. Мне бы хотелось понять все-таки, когда?
Ну, считалось, что Валерий был ребенок, поцелованный Богом. В два года он стал читать, а в 4 года он письменный текст уже читал. А потом по радио слышал арии и копировал точно-точно. Его коронными номерами было и «Жаворонок Глинки», и ария «Розина из Сивильского цирюльника». Люди, которые не слышали, не видели, что это мальчик маленький поет. Ему казалось, что это радио кто-то включил. Настолько он точно копировал. Тончайший, высочайший дискант. Конечно, это был чудо-ребенок в каком-то провинциальном аркадаке. Просто чудо. И увлечение пением, в общем-то, сопровождало всю его жизнь. Но философия пересилила вот это увлечение, потому что он чувствовал, что вот пока он не хлебнул жизни, пока он все не понял, что он будет выражать в своем пении, вот надо съесть пуд соли русской, вот тогда из души порвется песня, вырвется песня, и она выразит то, что нужно людям.
Давайте мы сейчас послушаем его романс с вашей музыкой и с его стихами, который называется «Мы еще встретимся».
Редко с тобой привыкли, хотя и трудно, так по морю носит прибой две мачты с разбитого судна. Не хочется даже мечтать, что все может быть иначе. На каждом порыве печать, то промаха, то неудачи. Но все же нет-нет, да в тиши волнуя и поднимая на донышке нашей души мелодия вскрикнет живая, и хочется жить и мечтать, что все может быть иначе, что можно все снова начать, решаются все задачи. И вдруг встрепенется душа, как будто на подвиг готова, и дружбе на помощь спеша родится горячее слово. Надейся, не складывай рук, сражайся, еще не вечер, и мы еще встретимся, друг. Поэзия — место встречи, и мы еще встретимся, друг. Поэзия — место встречи.
Вы прослушали романс на музыку Елены Уколовой и на стихи Валерия Уколова, который назывался «Мы еще встретимся», и исполнила его для вас Маргарита Филатова. Итак, связь с Александром Исаевичем Солженицыным все-таки длилась, и как она повлияла?
Ну, повлияло, что все творчество, вся его деятельность философа, а он работал в разных институтах, и последнее место было, это был ВГИК, это было все время поиски совершенствования жизни, поиски, как соединить счастье человека одного с счастьем всеобщим. Это была другая философия, не та, которая была у нас как бы казенной, и не та, которой увлекаются наши философы, сплошная заумь, жонглирование терминами, которые ничего не дают людям. Вот это была его принципиальная позиция, очень непопулярная, к к сожалению.
Жизненная, да?
Да, но зато его лекции всегда сопровождались аплодисментами. Вот больше всего аплодисментов он слушал, получил сначала именно на лекциях. Сначала в Челябинске, потом в Костроме, вот потом в ВГИКе приходили и студенты, и преподаватели, а в Костроме его просто считали, что это человек, который может ответить на все вопросы. Они его звали «наш учитель».
Елена Лукинична, я знаю, что вы долгие годы проработали в музее Глинки.
Да.
То есть вы занимались популяризацией музыки с разных сторон, да? В общем, музей Глинки – это такое своеобразное место, кроме того, что там есть постоянные экспозиции, там постоянно проходят концерты, да? Там есть… Или сегодня это не так?
Я ушла из музея Глинки в 2011 году. Большую часть своей работы там прослужила в музее Шаляпина. Вот, я там занималась...
То есть это как филиал?
Это филиал музея Глинки. Я занималась разной работой, и в фондах работала, и экскурсии читала, и вечера вела, писала научные труды, писала книги. Разная была работа. Но помимо этого, конечно, настоящая такая творческая работа была вне музея. Вот, потому что мы с Валерием работали день и ночь. И планы у нас были грандиозные.
Скажите мне, пожалуйста, если можно посчитать, сколько примерно романсов написали вы вместе?
Мы написали 98 романсов, но Валерий написал только к 73 романсам, вот, потому что у него все время мысль работала именно в таком философском направлении. Ему очень трудно было оторваться от этого и погрузиться в поэзию. Для него это был такой напряг.
Он написал стихи к 73 романсам.
Да, написал стихи. И при этом еще иногда бывали случаи, когда я писала музыку, сначала всегда музыку писала, он, чтобы не сочинять, находил точно подходящие стихи во всей русской поэзии. Абсолютно подходящие. Вот. Таких случаев было немало.
Я знаю, что очень интересовались вы, и в частности ваш супруг, репертуаром Морфеси.
Мы в музее Шаляпина, а до этого в Глинке, начали вечера русского старинного романса. И вот одна из тем, которая проходила чуть ли не каждый год у нас, это романс русской эмиграции. Это действительно в истории романса такая краеугольная тема, потому что именно в эмиграции романс поняли, что это символ России, это символ русской душевности. В этом выразилось что-то такое важное, что-то такое заветное, что вот как бы находится как жемчужина русской культуры. Она находится в сердцевине русской культуры. И мы исследовали творчество и всех певцов, которые оказались там, и пришли к выводу, что главной звездой романса русской эмиграции был Юрий Морфеси, звезда русской эстрады, который там, ну, невольно оказался. И это был чудесный человек, чудесная личность, лишенный зависти, с прекрасным голосом. Его голос как нечто такое, как чудо, оценил Маттео Баттистини, величайший итальянский певец. У него был баритон. Он все время создавал какие-то клубы артистов. Он хотел, чтобы артисты дружили, не завидовали, не подсиживали. Это был человек, даже трудно сказать, откуда у него такие чудесные были личностные качества. Это был единственный артист оперетты, премьер оперетты, который сознательно решил: я не хочу петь от лица всяких Дон Жуанов, не хочу петь от лица простаков, я хочу выражать свою душу, я хочу разговаривать с людьми, с публикой, от себя. Понимаете? И сознательно пошел на эстраду.
Давайте мы сейчас, раз уж мы заговорили о Морфесе, послушаем в исполнении Валерия Уколова романс «Две гитары» из репертуара Юрия Морфеси. Я должна обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что достаточно необычный текст, потому что романс-то широко известный, но текст совсем другой, совсем иной поется, как правило. Вот, я его прослушала до конца несколько раз и хочу вот предложить вашему вниманию. Поет Валерий Уколов.
Oh, говори хоть ты со мной, подруга, семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Вон там звезда одна горит, так ярко и мучительно, лучами сердце шевелит, дразня его язвительно. Чего от сердца надо ей, ведь знает без того она, что к ней тоскою долгих дней вся жизнь моя прикована. И от зари, и до зари тоскую мучу сетую, так пой же мне, да говори ту песню недопетую. Две гитары зазвенев, жалобно заныли, детства памятный напев, милый друг мой, ты ли? Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка, с голубыми глазами моя душечка. В те глаза бы поглядеть, прямо ясно смело, да потом и умереть, плевое уж дело. Что не ноешь ты, мое ретиво сердечко, а не видишь у нее на руке колечко. Басом, басом, басона, басом, басоната, ты другому отдана, без возврата, без возврата. Ну и что, а ты залей веревочкой горе, загуляй-ка и запей, топи тоску в море. Пусть больней и больней заливают звуки, чтобы сердце поскорей лопнуло от муки. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз, эх, раз, еще раз, еще много-много раз.
Мы продолжаем программу «Голоса русского зарубежья». Итак, Елена Лукинична сказала, что вот это восстановлен истинный, подлинный текст романса «Две гитары». Да?
Я хотела бы еще добавить, Юрий Морфесий, Елена Лукинична говорила об этом на вечере, что он, будучи человеком греческого происхождения, тем не менее, нес русскую культуру за рубежами России, которую он почитал своей родиной. И как много сделал в плане популяризации русской культуры. Вот Елена Лукинична, может, что-то добавит.
Да. У него был дедушка даже пиратом. Отец служил в русском посольстве в Одессе. Вот. Но воспитывался в Одессе, потом Москва, там Петербург, Ростов. Но по характеру он был чисто русским человеком и любил именно русскую песню, такую удалую, разгульную. И до конца жизни он нес вот это русское начало в русском романсе. И поэтому он был любимцем, он был солистом там ресторана «Эрмитаж», «Московский Кремль», то есть рестораны, которые хранили именно русский дух. Вот. Его очень любили артисты многие. Вот. Он давал антифашистские концерты, гастролировал по странам, в Праге давал антифашистские концерты. В один раз чуть не попал в гестапо, вот, за то, что он пел «Шумел, горел пожар московский».
В общем, это была такая яркая судьба. Поскольку, друзья, у нас время неумолимо тикает, я хочу попросить Ирину рассказать вот о конференции, которую вы упомянули сейчас.
Но мы поняли уже, и уважаемые слушатели тоже, как много материала было на рабочем столе супругов Уколов, как глубоко они проникали в суть культуры русского зарубежья, занимались судьбами. И не случайно, что и Елена Лукинишна, и Валерий Степанович принимали участие в конференции, посвященной 90-летию исхода, Галлиполийскому стоянию. Вот я бы очень хотела, чтобы Елена Лукинишна несколько слов рассказала,
в чем заключалась. Особая страница в истории этой темы романсовой миграции. Романс в Галлиполи – это была особая совершенно страница в нашей теме, в наших поисках иммигрантского романса. Там оказалось 500 русских артистов, артистов эстрады, которые вольно или невольно вот уехали с юга, из Крыма. И были суперартисты, среди них был Морфесси. Морфесси считал своим долгом всем помогать. Он организовывал, вот когда приезжали пароходы, организовывал помощь, там еду организовал, воду. То есть, ну, делал то, что совсем он не должен был делать. Но главное, они там организовали богатую русскую культурную жизнь. Театры, оркестры, увеселительные сады, рестораны. Вот. И хоры организовали, и везде звучал романс. Например, в заведении, которое организовал Вертинский, не нужны были его песенки, а требовали романса «Гусары-усачи». Он пел эту вещь, потому что просто захлебывались от восторга от нашей музыки.
Это правда, это и сейчас так, и русскую музыку любят везде. И все-таки я хочу задать вам вопрос, вот вам обеим моим гостям, уважаемым. Как вы полагаете, романс – это все-таки музыкальный жанр, как мне кажется, зрелого человека? То есть надо свое прожить, пролюбить, прострадать и потом приблизиться и сметь, так сказать, спеть. Вот я все время хочу задать вопрос, может быть, у меня получится в эфире Галине Сергеевне Преображенской, которая делает знаменитую романсиаду много лет, и там очень жесткий возрастной ценз, по-моему, 27 или 28 лет, старшие люди не поют уже. Вот как вы полагаете, может ли молодой человек начать петь романсы, ну, бывают, наверное, уникальные какие-то одаренные особо души, да, или все-таки это действительно жанр зрелого человека, когда уже вот, ух, имею право на это?
Ну, я считаю, что романсы все возрасты покорные, но при этом для того, чтобы действительно полюбить романс, чтобы он вошел в душу, надо съесть пуд русской соли, я считаю. Без этого никак нельзя. Вот. И даже самые, знаете, выдающиеся романтисты, Борис Фомин, он начинал свое творчество не с романса. Он начинал с веселых песенок. Но это естественно. Молодость, она хочет движения, она хочет беготни. А романс – это погружение в душу.
Значит, все-таки моя мысль имеет право.
А я бы немножечко осмелилась возразить, даже представив свой личный опыт. Я прекрасно помню, как в старших классах прошла, когда я была в старших классах, прошла премьера замечательного фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс». И с каким удовольствием я пела для себя романсы, которые исполнялись в этом кинофильме. И, на мой взгляд, вот вспоминая те чувства свои, те ощущения, я считаю, что все зависит от личности. Насколько личность, это может быть 12-летний человек, 13-летний человек, но что у него в душе 12-летнего, 13-летнего подростка, это мы знаем даже по примеру Валерия Степановича, может быть, такое море эмоций, такая глубина чувств, что он с удовольствием и с желанием будет исполнять романсы.
Конечно. Мы тоже давали такие уроки романса, когда нас слушали дети, там 10, 12, 13 лет. И они вот как подражание, им хотелось петь «Ямщик, не гони лошади». Они так подпевали, оказывается, они знают, они слушают, что родители поют за столом эту вещь, им нравится, им хотелось стать взрослыми. Вот под это, что хочется стать взрослым, они готовы и романс спеть.
Ну, романсы наши очень разные, да? Да. Есть романсы жестокие, городские, там, лирические, современных романсов очень много. Вот, конечно, «Ямщик» это понятно, это русская удаль. Но есть ведь романсы и глубоко лирические, и трагические.
Вот, но вот если них... опять вспомнить о концерте, который прошел в Доме русского зарубежья, и вспомнить замечательных молодых исполнителей, Екатерину Бабич, Михаила Головушкина, это красивые... музыканты, которым ну, лет 25-27, может быть, с натяжкой, по крайней мере, внешне, но настолько проникновенно, прочувствованно это было исполнено, мне кажется, говорит о том, что романсам все возрасты покорны, как и любви, а романс – это, наверное, и есть любовь.
Да,
по смыслу своему.
Возник романс именно как молодежный жанр, но вскоре... Именно обнаружила, что все возрасты этому жанру покорны, а возник как модный молодежный жанр.
Итак, сейчас прозвучит романс, который называется «Здорово, друг». Музыку к нему написала Елена Уколова, стихи Валерий Уколов. И прозвучит романс в исполнении заслуженного артиста России Сергея Степина.
Может быть, другим намного больше повезло. Для меня одно милей всего. Раненым с войны, когда вернулся я в село, друга снова встретил своего. Здорово, друг, одна в беде отрада, что ты живой и рядом по земле идешь. А он в ответ: да я вернусь из ада, когда на помощь позовешь. Помню, как мы шли тропой знакомой на покос, а вокруг простор и тишина. Сладко ли пришлось два мужика на весь колхоз, но цвела родная сторона. Здорово, друг, одна в беде отрада, что ты живой и рядом по земле идешь. А он в ответ: да я вернусь из ада, когда на помощь позовешь. В городе мой друг, но пишет часто, вижу сон, будто над пустым селом кружу. Друг, отвечу я, вернись в тот край, где ты рожден. Выйдем на поля, я скажу. Здорово, друг, одна и есть отрада, что ты живой и рядом по земле идешь. А он в ответ: да я вернусь из ада, когда на помощь позовешь. Здорово, друг, одна и есть отрада, что ты живой и рядом по земле идешь. А он в ответ: да я вернусь из ада, когда на помощь позовешь.
он в ответ: да я вернусь из ада, когда на помощь позовешь.
Мы продолжаем программу «Голоса русского зарубежья». У нас остается совсем немного времени. Елена Лукинична, я не могу не спросить про ваш фестиваль романса. Я думаю, что вы провели не один фестиваль в своей жизни, но вот этот особенный какой-то, «Белая акация». Да?
Мы задумали этот фестиваль вскоре после нашего конкурса на лучшее сочинение в жанре русского старинного романса, чтобы поддержать романсистов, чтобы продлить их творчество, потому что всегда нужен какой-то стимул. Вот, и мы собирали романсистов. Вот, фестиваль проходил у нас в Сокольниках, в Кузьминках. Мы провели 15 фестивалей. А в 2012 году нам запретили. Запретили, и все. Поэтому больше он не проходил.
Ну, может быть, найдется другое какое-то место, и другие ресурсы, и другие люди.
Ну, у нас... Будем надеяться. Будем надеяться, что найдется. Нам очень хочется его продолжить, потому что творчество развивается. Но когда людям негде показать, это, конечно, очень грустно.
Да, в общем, с организацией. Ирин, что-то хотите еще добавить?
Я хотела бы добавить и выразить свое мнение вот о чем. Я знаю, что Елена Лукинична работает и продолжает работу, начатую совместно с Валерием Степановичем, над книгой «Романс русского зарубежья». И знаю, что огромное количество потрясающего материала нового, в чем надо заметить обязательно, что супруги Уколова работали только с новым материалом, как Елена Лукинична кандидат наук, серьезный музыковед, поэтому все на должном уровне обстоят дела с исследовательской работой. Поэтому я бы очень хотела, чтобы эта работа была продолжена, и надеюсь, что отчасти наша передача поможет, может простимулировать саму Елену Лукинишну закончить этот труд. И те, кто нас услышит, думаю, тоже как-то, может быть, отзовутся, и издатели, и, может, организаторы, люди, которые работают в сфере культуры русского зарубежья. Вот,
дай Бог,
важно.
Я от всей души желаю вам, чтобы все произошло. И давайте, вот совсем мало остается времени, все-таки вы хотели почитать стихи Валерия Степановича.
В потоке дней, холодном и жестоком, в потоке душ, забывших о тепле, проходит музыка непонятым намеком о том, что рай возможен на земле. Разбитые на рубрики и графы, раздавлены бумажным колесом, мы к музыкантам реже, чем к жирафам, остатки детской радости несем. Да и концерт все чаще дар зевоте. Но тем сильнее за сердце берет, когда певец поет о Дон Кихоте, как будто о самом себе поет. Но стихнут звуки, времени подвластны, машинным ревом улица дохнет, и в прежний путь тревожный и напрасный простая жизнь нас строго позовет. Потоки дней, холодным и жестоком, потоки душ, забывших о тепле, проходит музыка непонятым намеком о том, что рай возможен на земле. Вот когда Валерий писал так, он в этом выражал свои философские мысли, обобщение своего научного труда. Это не просто образ о том, что рай возможен. Это не просто образ. Это его убеждение.
Это
научный вывод, понимаете, из всей его деятельности научной и просветительской.
Спасибо вам огромное. Я благодарю Елену Лукинишну Уколову, я благодарю Ирину Тишину за то, что пришли, за то, что рассказали об удивительном мире романса. Я желаю, Елена Лукинишна, чтобы ваша книжка продвигалась, и чтобы она увидела мир, и чтобы мы увидели ее и смогли как-то прикоснуться душой к этому удивительному миру русского романса. И это была программа «Голоса русского зарубежья». И я, Наталья Черных, прощаюсь с вами до следующей встречи.
«Голоса русского зарубежья».
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.